Господи, возвеличивает Тебя душа наша. Больше и больше познаем красоту Твою с разных сторон, с таких необычных сторон, через то, как Ты действуешь в жизни разных людей по-разному, и разные служения, и как по-разному Ты нас сформировал, так что мы все какие-то разные стороны подчеркиваем и дополняем друг друга. Мы в этом, Господь, в этих всех, как в зеркалах, видим Твою славу и поклоняемся Тебе. И просим, пожалуйста, говори к нашим сердцам Словом Твоим. Научи нас ценить Писание еще выше, чем мы его ценим. Научи нас, Господь, так, чтобы с этого богослужения мы ушли, и драгоценность Тебя и, соответственно, Слова Твоего. Потому что Твое сердце, оно на страницах Писания для нас открыто, Ты сам, чтобы эта драгоценность выросла. Соверши это, Господь. Мы все много раз слышали о важности Писания, и мы можем так быть скептически, может быть, настроенными и не быть открытыми к восприятию, но пусть Слово Твое будет живо и действенно и воздействует на наши сердца. И, Господь, пусть это не только, может быть, обличает нас, но пусть это вдохновляет нас. Пожалуйста, Господи, покажи путь нашим душам к утешению и вдохновению и к обожанию Тебя и пути Твоего. Я, Господь, уповаю на Тебя. Отец, Сын, Святой Дух. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Откройте, пожалуйста, Псалом 118. Неделю назад мы продолжили его изучение. Мы изучаем его на протяжении 2 лет периодически. Подходим к нему и часть за частью разбираем его. Он состоит из 22 частей в соответствии с количеством букв в древнееврейском алфавите. И каждая из этих частей состоит из 8 стихов. И каждый из этих 8 стихов, каждой части, начинается с буквы, соответствующей алфавиту. Первая буква «Алеф», значит, первые 8 стихов начинаются на эту букву. И так далее. И часть за частью мы проходим. И неделю назад мы начали изучать раздел 41 стиха. И сегодня мы дойдем до 56-го. Мы закончим одно восьмистишье и бегло осмотрим второе восьмистишье. Тут их 2 буквы, здесь 2 части. И неделю назад мы говорили, почему мы это делаем, несмотря на то, что мы так много говорим о Писании в нашей церкви, о его драгоценности, и проповедуем его, изучаем его в домашних группах, и еще и ЦБШ, и на воскресной школе с детьми и так далее. И я говорил 3 причины. Первая – это то, что нам тяжело действительно до конца понять важность Божьего Слова. Именно поэтому Псалом 118 написан, именно поэтому это самый длинный псалом, самая длинная глава в Библии, и каждый стих практически посвящен драгоценности Божьего Слова. И это даже не все тексты. Нам тяжело увидеть, что это жизнь наша, поэтому мы часто, всякий раз, когда мы грешим, мы на самом деле верим, что жизнь исходит из других идей. И поэтому мы выбираем то, что противоречит Божьему Слову, то есть Божьей воле, Божьей истине, открытой в Писании. Мы выбираем, так сказать, свою истину, свой авторитет. И поэтому мы грешим. Всякий грех проповедует нам о том, что мы недостаточно ценим Бога, недостаточно ценим Его Слово в этот момент времени, в этой конкретной ситуации. Поэтому нам нужно погружаться, чтобы в эти тексты, чтобы они нас переформатировали и так далее. Дальше мы говорили, что идет битва против Библии в мире, в котором мы живем, и даже в христианстве. На этой неделе я читал одну статью, которую писал преподаватель, по-моему, Санкт-Петербургского института христианского, и он говорил о том, что это довольно узко, если мы ожидаем, что Библия во всем безошибочна. И он говорит о том, что это, в общем, так в средние века или чуть позже там модернисты решили так воспринимать. А в принципе, когда первые авторы писали, они вовсе не претендовали на точность, они делали определенные ошибки. И главное не то, что они всю правду писали, а то, что в общем как бы определенный дух там есть, и он как-то воздействует на нас, ну и так далее, там уже определенное духотворение. Это христианский университет, который преподает, который обучает людей. И после этого я увидел дискуссию об этом. Кстати, один из студентов, он же и наставник нашей школы, послал мне это. Я увидел дискуссию в Фейсбуке, как многие служители уже Украины тоже подключились к этому, и как вот эта точка зрения, что Писание абсолютно совершенно и абсолютно безошибочно, эта точка зрения, ну, не воспринимается, это мягко я говорю. Это кажется узколобостью, несовременностью, нужно двигаться вперед. И это хорошие братья пишут, это не какие-то там еретики. Просто вот произошел у них такой определенный сдвиг. в этом вопросе. Идет битва, и мы с ней сталкиваемся, и еще идет битва в наших сердцах. Если вы посмотрите, я просто предполагаю, что произошло за последнюю неделю в вашей жизни. Вот вы неделю назад услышали проповедь о Писании. Я знаю, некоторые люди плакали. И этим людям в первую очередь надо проанализировать, насколько практика исследования Писания была иной на прошлой неделе. И я уверен, я просто знаю, так происходит очень часто. Я уверен, что многие, даже кто могли восхититься, ну или согласиться просто, может не восхититься, но действительно, да, я в это верю, в очередной раз я это признаю, хорошее напоминание. Мы можем проследить прошлую неделю и подумать, и кто-то из нас может сказать, да, я в общем-то был очень согласен, но на практике я относился к слову так же, как и раньше. И может быть это было не очень хорошо. Ну или так же, как и раньше, хорошо, и тогда слава Богу. То есть битва идет, и нам нелегко, и поэтому нам эти тексты важны, поэтому сегодня мы будем продолжать исследовать 118-й псалом. И давайте мы прочитаем его с 41 стиха. До 56-го. «Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое, по слову Твоему. И я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое. Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои. И буду хранить закон Твой всегда и во веки веков. Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих. Буду говорить об откровениях Твоих перед царями и не постыжусь. Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. Руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего. Вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Он стал моим, ибо повеления Твои храню». Мы увидели, что эти 8 стихов, с 41 по 48, они описывают 8 таких трансформаций, радикальных перемен человеческого сердца и его жизни. Они здесь описаны, и мы исследовали их. Первое, мы говорили, что Слово Божье погружает душу в милость и в спасение Господа. Во-вторых, это уже 42 стих, Слово Божье делает человека стойким в отношениях с людьми. Он выдерживает критику, он выдерживает поношение, он выдерживает давление, несогласие, он становится стойким, и Слово дает силу такую. Третье, 43 стих. Слово Божие делает человека способным передавать истину другим. И этот человек ревнует, он переживает, чтобы эта возможность от уст его, когда исходит слово, не была отнята у него. 43 стих. Он молится, он переживает, он видит в этом колоссальное утешение и радость, когда он может другим говорить слово. А это не только проповеди имеет, касается, это касается нашего простого человеческого общения. 44 стих – это четвертая трансформация. Слово Божье растит практическую праведность человека или духовную зрелость до такой степени, что он становится преданным Слову, так что заявляет, его душа пылает, и он говорит: «Буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки». Он испытал на опыте, как Слово работает, как оно принесло ему спасение, дало ему стойкость, и он еще глубже и больше пророс как бы своими корнями в это Слово, стоит на нем, как на скале, и он проповедует его и ревнует, чтобы не перестать, и поэтому он говорит: «Я буду подчиняться Слову Твоему». 45 стих. Слово Божье дает свободу душе человека. Свободу, о которой мы все мечтаем, о которой жаждет душа наша. Нам тяжело, когда наша душа сдавлена. И Слово Божье дает такую свободу сверхъестественно, что даже мы можем быть на каторге, мы можем быть в тюрьме, мы можем быть подчинены неправедному правительству, неправедным начальникам каким-то, но мы можем внутреннюю свободу иметь. 47 стих. Это то, о чем мы сегодня поговорим. Слово Божье наполняет сердце глубоким утешением в страданиях. 47 стих. И, кстати, второе восьмистишье с 48 по 56 стих мы посмотрим в контексте. Тут довольно много об утешении. Мы разберем это именно к этому 47 стиху. В 47 стихе написано так. «Буду утешаться заповедями твоими, которые возлюбил». Здесь псалмопевец, скорее всего, это был Давид, он выражает свою решимость. Он знает, что он пользовался, как и все остальные люди, разными способами утешения. Когда тяжело, нам тяжело на душе становится, и мы немножко, ну, в общем, или печалимся, или такое давление депрессивное на нашу душу, какой-то тупик, может быть, как тьма кромешная, мы не видим надежды какой-то. И мы знаем, что мы с детства учились пользоваться, ну, тысячи, ну, десятками вещей, мы каждый может назвать, с помощью чего мы искали утешение. Посмотреть телевизор, отвлечься, пойти повеселиться, просто чтобы меня никто не трогал, побыть в тишине, поесть, выпить, уколоться кто-нибудь, пойти покурить, стресс снять, или что-то еще другое, может быть, заняться какой-то активностью, которая внешне очень праведна, погрузиться, там, родители, там, может быть, отцы нашего общества больше в алкоголь могли погружаться, а женщины в работоголизм такой. Они просто заняты, они голову не могут поднять еще, и говорят, а вот мне голову некогда поднять, но очень часто ищут в этом утешение, в решении проблем, ну и так далее. Здесь Давид говорит, у меня есть решимость, я знаю, что я соблазняюсь искать утешение, силы, опору, радость, счастье в чем-то другом. И я знаю, это подводит. Это как капкан, это предает тебя, это предатель, на которого ты как понадеялся, а потом он тебя предал. Как в Писании написано, израильтянам написано, что Египет для вас, как народ, там, армия его, будет как трость надломленная, на которую вы оперлись, как на костыль, да? И он ломается, и этим острием пробивает вам подмышкой. Вот это такие опоры в нашей жизни. И здесь Давид знает, что эти искушения есть, и он выражает уже, исходя из этого всего псалма, он приходит к осознанию более глубокому. Мы прочитали, он испытал действенность слова в стольких сторонах. Он чувствует себя более свободным внутренне. Он чувствует себя более стойким в отношениях людей, которые его поносят. Он чувствует себя более смелым перед царями и вельможами, проповедуя им Евангелие. Он дорожит этой возможностью проповедовать Евангелие. Он нашел милость и спасение через Слово Божье, которое проповедует Евангелие о жертве Иисуса Христа. Именно в нем оно указывает туда. Он испытал богатство действия Божьего Слова. И в момент, когда ему очень тяжело, когда вся душа кричит, что мне должно быть легче, и каждый должен меня понять, и Бог должен понять меня, почему я не подчинился Его воле здесь, потому что ну, это невыносимо, это сверх моих сил, это уже никто терпеть не сможет. И душа кричит, вот оно быстрое утешение, вот оно быстрое решение проблемы, избавление от страха, от финансового кризиса, вот оно лежит, просто вот сейчас напрягись, быстро воспользуйся, а потом все будет нормально. И вот эта душа, она кричит, она вся буквально дышит, вот он ответ рядом. И он говорит, я испытал, как действует слово. И хотя моя душа рвет меня, тянет меня туда, я буду избирать твое слово, потому что оно действительно даст утешение. Я буду утешаться заповедями твоими, исследованием истины, покорности этой истине. И потом он говорит, заповедями твоими, которые возлюбил. Он возлюбил их не потому, что отсидел какое-то количество часов в классе или прослушал количество проповедей определенных. Он возлюбил их, потому что, ниже, помните, там написано, оно стало моим, слово твое. Он не просто услышал в проповедях или в классе эту истину, но он, слушая, уже думал о том, как я могу это применить к себе. Как это мою жизнь должно изменить. Бог говорит сейчас ко мне, никому другому, он говорит сейчас ко мне. Я так слушаю, Господи, где это применимо? Я не хочу, чтобы это было формально мной услышано, я не хочу просто там, пофилософствовать в своей голове и подобрать несколько доводов для какого-то там разговора или спора с кем-то. Я хочу, чтобы слово твое стало моим. На практике жизни, в высших вот этих стихах, которые выше, Давид это испытал. И поэтому он возлюбил это слово. Он видит в нем действительно такую живительную силу, действенность слова. Это не просто ну, такой лозунг, на котором написано «я верю в это», там, «богодухновенность» или еще какие-то правильные фразы из Библии. Это его слова, это то, во что он действительно верит. Он видел, как это работает. И он говорит, и поэтому он возлюбил это. Это не была сухая теория. Когда-то может быть, но он подчинился, он поверил в эту теорию, и он увидел, как это не просто теория, это самые действенные, практические истинные принципы жизни. И поэтому в момент тяжелейшего испытания, в момент, когда когда душа просто мечется из комнаты в комнату там внутри, она не может найти себе покоя. Когда человек переживает какие-то серьезные страдания, когда, может быть, он при смерти, или его близкие при смерти, или, может быть, он теряет работу, он не видит, как ее найти, или, может быть, его ребенок болеет, или родился больным, или еще что-то подобное человек испытывает, человек может, его душа как в мрак погружается. И он вроде бы все правильно знает, и он стремится туда, но он не видит в душе своего вот этого света. Ему становится тяжело, он не видит там утешения, он не видит там ободрения, он просто максимально все силы прилагает к тому, чтобы просто, ну вот, не роптать, не быть недовольным. Иногда и не может даже выдержать. Но иногда это максимум его вот этой зрелости. Он просто сжимается, как пружина, и боится, чтобы эта пружина не выстрелила разными грехами. Здесь же Давид говорит о большем. Он говорит, что когда вот такие темные времена наступают, когда ты не видишь просвета, когда тебе ты как смысл жизни теряешь, он говорит, я буду в слове искать утешение. Оно как в этом мраке, как именно в слове, это слово даст возможность, как небо, которое было просто тьмой, кромешной, ни одной звезды, и вдруг на зарево там восходит солнце, и оно озаряет, и есть какая-то надежда, и первые лучи солнца светят. Оно еще не в зените, оно еще не наполнило мир, в котором ты живешь, оно еще не светит везде, но оно уже тебе дает надежду. И проблемы еще здесь, но оно уже там светит. И он говорит, это Слово Божье. Заповедь его чиста, она сильна. Это мудрость божественная, это не мудрость человеческая. Это не просто написано, что слово, вся слава человеческая, как цвет на траве. Все эти достижения, вся мудрость, даже истинная мудрость, все равно как цвет на траве. Она подует теплый ветер из пустыни, горячий, он все сжигает и все опадает моментально. Или в других местах написано, как что-то там росло, и потом оно погибло, и место его уже не узнает, оно не помнит ни об этой траве, ни о том растении. То есть моментально. А написано, а Слово Божие пребудет вовек. И Иисус об этом много говорил. То есть это то, чего Давид достиг. Это его убеждение. Это не просто правильное, это убеждение, которое он пережил, скажем так. Это было его убеждением, и он подчинял ему себя этому убеждению, и он на практике испытал, и он говорит, я люблю Слово. Я знаю, оно озаряет мою душу. Вслед за свободой, которая выше там описана, и смелостью приходит благословение, утешение. Вслед за этой практикой жизни утешение. Если бы Давид не говорил с царями о своем Господе, то боялся бы и думать о законе, которым он пренебрег перед этими царями. Этот бы закон судил его. Однако теперь, провозгласив истину, он ощущает сладкую, безмятежную радость при мысли о слове. Он размышляет о нем. Он доволен тем, что он мог сказать это слово другим. Он получает утешение. В этом стихе открывается путь того, как заповеди приносят утешение. Для некоторых людей глубже исследовать заповеди – это взвалить на себя такое бремя, так несколько железобетонных плит, которые все время давят и кричат «ты никто, ты ничто, ты ничего не можешь», ты... и они стирают человека порошок, и он просто это давит на него. А Давид говорит, я буду утешаться заповедями твоими. Не обманывай, не кради, и многие-многие другие. Не будь эгоистом. Я люблю их, я знаю, в этом спасение для моей души, я это испытал. Они, ну скажем, как первое впечатление, кажутся, нас ограничивают. Но на самом деле они нас освобождают. Мы утешаемся Словом Божьим, когда любим Его. А любим мы Его тогда, когда мы на практике жизни это слово больше и больше и больше применяли. И тогда мы видим его значимость, его силу уже у совершенных, написано, чувства навыком приучены к различению добра и зла. Они на опыте уже увидели, или написано, ибо вы вкусили, что благ Господь. То есть вы попробовали, как благ Господь, как Он действует по слову своему, вы вкусили, насколько благо, сладостно Его слово, и это дает вам силу. Вот поэтому теоретическое христианство – это слабое христианство. Вот поэтому христиане, которые просто знают, но они реально не подчиняют себе слову, это слабое христианство. Наступают трудные моменты, и они не могут утешиться словом, потому что они не любят заповедь. Эти заповеди – угроза для их души. Эти заповеди никогда не их, ну скажем так, не заставили, не затолкали туда на Голгофу, где они узрели Господа. Эти заповеди нас обличают, но эти же заповеди – величайшее благо для нас. Они нас, ну не то что толкают, они нас увлекают, они как ветром возносят нас на Голгофу, потому что нет надежды. Ты понимаешь, что ты не соответствуешь Писанию. Как я могу сейчас молиться? Как я могу сейчас к Богу обращаться? Как я могу Ему служить? Как я сейчас могу утешаться? И моя душа кричит, хватит мне проповедовать о заповедях. Хватит мне проповедовать так серьезно о Библии. Говорите мне о том, что Бог просто любит нас. Говорите о том, что Бог милостиво принимает всех. Я не хочу больше это слышать. Но человек, который покоряется, эти заповеди увлекают его на Голгофу, и вот там он понимает, насколько милостив Господь. Он понимает, что такое любовь, он понимает, что такое истинная благодать, что это не дешевая, не бесплатная благодать. Для меня бесплатная, но для Господа Иисуса Христа он заплатил колоссальную цену. Он мой ад пережил на Голгофе, он был наказан вместо меня, Божий гнев, который против меня горел, на него излился. И я тогда понимаю, насколько драгоценен этот Господь. Насколько он истинен, насколько он велик, и поэтому его слово драгоценно. И когда ты там утешаешься Богом, когда эти заповеди тебя туда увлекли, это серьезное учение заставило тебя таки перестать утешаться просто поверхностным восприятием жизни, поверхностным восприятием своего сердца. Как мы сегодня слышали в свидетельстве, я думала, я очень праведна, и потом я начинаю видеть, что это не совсем так. И какие-то люди скажут, все, я не хочу иметь дело с тем, что мне показывает, что я не такой. Но другие, которых Бог благословляет, слава за это Ему, они готовы остаться там, где они испытывают обличение. И это обличение, эти заповеди выталкивают их на Голгофу. У них пульсирует вопрос, как же мне жить? Как мне утешаться? Как мне испытывать эту постоянную радость, о которой в Библии написано? Где она? И они находят ее в Евангелии, в Иисусе Христе, в Его любви, в Его благодати. И они находят это полноценно, не как просто, знаете, что-то, чем они прикрывают реальность жизни, реальность своего сердца. Не просто как такие позитивное мышление, давайте говорить друг другу хорошие вещи, и из Библии только хорошие вещи, хорошие для нашей плоти. Но человек глубину жизни понимает, и потом, когда он попадает в колоссальное испытание, когда его уже вот эти поверхностные фразы «все будет хорошо», «да ты нормальный», там, «да ты там успешный», всякие такие общие фразы ободрительные, они не действуют. Человек в таком горе, он смотрит на это, и он не может захватить эти истины. Он может в ответ сказать людям, я же это все сам знаю, я это себе, ты еще не пришел ко мне, я это себе уже 100 раз прокрутил. И моя душа совсем не находит в этом успокоения. В таком поверхностном, просто позитивном нужна глубина. Нужно что-то, что больше, чем тьма, в которой я нахожусь. Нужно такое утешение, такое ободрение, такая внутренняя сила, которая сверхъестественная. Не просто от мира сего, все будет нормально. У неверующих людей или у неспасенных людей, сейчас все верующие, я уже так не называю их, у неспасенных людей, у непокорных Евангелию людей тоже утешение. Они просто ободряют друг друга, да все будет нормально, да не переживай, человек может быть при свете, в реанимации, как был мой отец. И я ему говорил, разговаривая с ним, говорю, все, ты умрешь. И медсестры там просто, что ты такое говоришь? Для них это просто нонсенс, так нельзя говорить человеку. А я знаю, ему нужно Бога искать. Это для него лучше, чем сейчас жить в иллюзии, что у него все хорошо, он не умрет, все будет нормально, врачи сказали. То есть этот обман не нужен. Душе, кстати, на Западе это запрещено. У нас это считается великим благом, обманывать человека, чтобы он не подумал о том, о чем ему надо подумать. Хоть это и неприятно, но это благо. Итак, мир имеет такое утешение. В тяжелые же моменты нам нужно настоящее утешение, которое позволит нам пройти через колоссальную боль, через страшное падение. И это утешение, это драгоценный Господь, который открывается на страницах Писания. Это Евангелие, это Иисус Христос. Это не что-то интересное, новомодное, продвинутое учение. Это фундаментальное истинное христианство, в которое нам нужно глубже погружаться. И поэтому Слово дает такую возможность. И поэтому здесь Давид и говорит, я буду утешаться заповедями твоими. Это моя решимость. И эта решимость основана вот на чем. Я люблю их. Я знаю, они действуют. В следующем 8-стишье, с 49 по 56 стихи, более подробно, что ли, Бог показывает пути, по которым Он утешает. То есть, когда я говорю, утешайтесь Евангелием, утешайтесь Христом, утешайтесь Словом Его, кто-то может сказать, я не понимаю, как это. Я открываю, я вижу, что я грешник, и у меня никакого выхода нет. И поэтому некоторые люди, я знаю, Ветхий Завет не читают Новый, там, кажется, Бог добрый, а там вроде злой. Они просто не понимают, что там написано правильно. Как же утешаться? И здесь, конечно, нужно много говорить. Я об этом много проповедую. О том, как утешаться на Голгофе, как утешаться Евангелием, как утешаться этой благодатью, которая там явлена. Всякий раз, когда я объясняю Евангелие, я это говорю, всякий раз призывая жить тех, которые уже покорились Евангелию, они имеют спасение от Христа, мир с Богом. Всякий раз, когда я говорю, нам нужно жить Евангелием. 2 года назад у нас была конференция о Евангелии, по-моему, 2 года назад, да. И с тех пор я постоянно это повторяю. На этой конференции я очень подробно это объяснял. Как же утешаться Евангелием тем, которые уже спасены 10 лет назад. И уже Евангелием воспользовались, сейчас они ищут что-то другого. Вот здесь есть некоторые истины, они не все, но здесь мы посмотрим 49 стих. «Вспомни слово твое к рабу твоему, на которое ты повелел мне уповать». Такое вступление, восьмистишье, Давид говорит, «Вспомни». Это не значит, что Бог забыл. Это значит, пусть исполнится скорее слово твое. Пусть оно будет действенным. Молюсь, Господь, совершай твою работу. И он говорит, на которое ты повелел мне уповать, то есть стоять на нем, как на скале, когда буря бушует, стоять на слове, ни на чем другом. Не только стоять на этой скале, но как дерево прорасти корнями в него, так что тебя сорвать нельзя. Оторви эту скалу от тебя, и тебя отрывают, то есть тебя нет уже, твоей жизни нет. Это вот слово. Он говорит, я знаю, Бог учил меня, он повелевал мне уповать на его слово. 50 стих. Это утешение в бедствии моем. Не просто в проблемах, это когда беда, это когда трагедия, это когда ужас, это когда украинское слово, ну или русское тоже, горе. Это когда, это горе просто, это как это пережить. Это утешение в бедствии моем, что слово твое оживляет меня. Это такой первый путь общий. Слово утешает в общем. Даже теми текстами, которые не относятся напрямую к проблеме, к этому бедствию, которое я переживаю. Оно мне может не отвечать, но слово, я часто это в своей жизни испытывал, мне тяжело, я открываю, я читаю, и кажется, совсем это другая тема, я вижу, как мир наполняет мою душу. Я это не могу, это как сверхъестественно, я вроде бы назидался совсем на другую тему из Писания, но утешился и в этой теме, которую я переживаю, в этой беде. Хотя происходит это потому, что Слово Божие везде возвеличивает Бога. А видеть величие Божие относится к любой проблеме. Поэтому читаю любую тему. Это первое утешение. Мы просто приходим, мы читаем, мы наполняемся. Пусть это не относится напрямую, но рано или поздно это покажет нам картину Бога более великую. И это даст нам силы больше надеяться на Него, полагаться на Него, успокаиваться в Нем. Когда бедствие пугает нас, когда оно мучает нашу душу, терзает, когда тьма там, Слово рождает зарю восходящего солнца, зарю надежды. 51 стих. «Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона твоего». Это второй путь утешения. Мы оцениваем свою жизнь стандартами Божьими, и это дает нам утешение. Утешение приходит, когда оцениваешь себя Божьими стандартами. Он анализирует свою жизнь. Видите, он здесь говорит, была ситуация, когда люди крайне гордые, крайне надменные, не воспринимающие никаких доводов, очень жаждущие унизить тебя, чтобы растоптать тебя, чтобы возвеличить себя еще выше на твоем фоне. Они буквально, все их мышцы, вся их душа устремлена на тебя, они против тебя, они тебя унижают, они тебя критикуют, они ругаются разными унизительными идеями, фразами, словами против тебя. И это большое искушение угодить им, чтобы... Они, помните, в других псалмах написано, где Бог твой? Что ты тут говоришь? Смотри, как твоя жизнь складывается. И желание здесь как бы построиться под них, просто сделать, как они тебе говорят. Сделать так, как они оценивают. Если я так сделаю, они опять начнут меня критиковать, мне так тяжело. Поэтому сделаю вот в этом случае, как они. И в этом легче на душе, нашел облегчение, утешение небольшое. И вот здесь Давид говорит, нет, гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от слова твоего. Он сидит... И он анализирует, он думает, вот я в той ситуации так поступил, эти люди еще больше начали меня критиковать, я не угодил им в очередной раз. Они ругались и продолжают, я могу себе только представить, о чем они говорят, о чем они думают, и еще и то, что я слышал от них. И это тяжело, но я не бегу утешаться тем, чтобы угодить им. Я утешаюсь тем, что я оцениваю, как я поступил в той ситуации, я понимаю, я угодил не им, но Богу. И пусть ситуация стала еще темнее, но я Богу угодил. И это стандарт Божьего Слова, по которому я себя оцениваю, это дает мне утешение. Это было одно из таких особенных утешений. Я рассказывал, когда отец мой умер, и это было трудно, это было внезапно. Один из таких моментов, не первый, не главный, но я анализировал, как я жил, насколько я... Несовершенно это было, и там были другие истины, которые меня утешали. Но я свидетельствовал ему, говорил, это поддерживало меня. Хотя... Кто-то там призывал мне жить по-другому, и моя душа, честно говоря, кричала и желала другого. Но это утешает нас, когда мы видим, что мы по слову поступили. Это дает нам спокойствие. Итак, утешение приходит, когда мы оцениваем себя Божьими стандартами и видим, что мы не уклонились от них. Хоть и появилось большее напряжение с людьми, и люди больше критикуют наши решения, и это рождает в нашей душе сомнение, может быть, все-таки им угодить, и беспокойство, и из-за определенной неуверенности. Они говорят, видишь, какие у тебя последствия, это все вот из-за этого, и тебе тяжело. Но когда мы соизмеряем себя с Божьими стандартами, мы утешаемся. Я в соответствии с Божьей мудростью живу, а не с мудростью людей, и ты успокаиваешься в этом. Если действительно правильно ты понимаешь Божью волю, это тебя утешает. 52 стих. «Вспоминал суды твои, Господи, от века и утешался». Здесь он говорит о третьем пути. Первый, слово в общем утешает, дает жизнь. Второе, мы себя анализируем стандартами слова, как мы жили, а не стандартами людей, и это утешает нас, что мы угождаем Богу, а не людям или себе. Третье, он здесь говорит, «Вспоминал суды твои, Господи, от века и утешался». Когда мы изучаем Божьи пути, как Бог действует. Ветхий Завет очень красиво, в великих историях рассказывается, как Бог действует, такое макродействие Божие, очень великие, как там государство, войны, пленения, вот в таких очень глобальных вещах. Бог показывает свои принципы, как Он действует. Когда мы в это вникаем, ну, например, что посеет человек, то и пожнет, угождаешь Богу, всякий, кто угождает, будет благословен. И хотя сейчас темное время, тебе тяжело, но ты знаешь, Бог проведет. Бог проводил Моисея, Бог проводил Давида, Бог проводил многих-многих своих мужей и жен своих, женщин в Библии. И через тяжелые времена Он так и воспитывал их. И сейчас мне трудно, но я знаю пути Господни, и я утешаюсь этим. Более того, я знаю суды Господни. Суды можно понять как непосредственно, как Он некий приговор выносит или наказывает, так и то, как Он распоряжается жизнью, по каким принципам. И то же самое, чем заканчивается жизнь тех или других людей. И ты успокаиваешься, ты знаешь, я на другом пути, и Бог благословит меня. Это третий такой путь. Мы вникаем, мы просто смотрим, как Бог действовал, мы применяем это к своей жизни, и мы можем иметь определенное пророчество для себя. Писание пророчествует, наперед предсказывает, и мы можем знать, как будет строиться наша жизнь. Если я покоряюсь Слову, если я покоряюсь Богу, Бог, мы сегодня уже слышали, что Он, на кого Он презрит? На смиренных, на сокрушенных, или точнее, это другой текст я процитировал, но это тот же текст. Бог просто смотрит на землю, обозревает ее из Паралипоменон и поддерживает тех, которые вполне преданы Ему. Это закон, это так происходит. Мне может так не казаться, но это ничего не значит. Значит, то, что Бог сказал, это весомее. И поэтому, когда мы изучаем эти пути Господни, это утешает нас. Есть такой очень драгоценный для меня текст, когда-то он был для меня просто колоссальным утешением. Я точно не помню, где он написан, где-то в Ветхом Завете, что приблизительно так, что как жизнь твоя просветлеет, как полдень. То есть как раз подчеркивается, что это яркое солнце взойдет, Бог благословит. Это очень красивый такой образ. Я иногда делал так, что закрывал глаза и просто старался лучше представить тьму или ходил просто без света и просто размышлял, как тяжело без света жить, как тяжело в этой тьме, ты не понимаешь, что и как, и натыкаешься, ударяешься. И тут просто маленькая свеча уже меняет ситуацию, и уж тем более то, что восходит как солнце. И вот твоя жизнь просветлеет, как полдень. И когда было тяжело, и это обетование, большое утешение, Бог говорит, просто иди за мной. Покоряйся моему слову, это выход для твоей жизни. Относись к этому серьезно, возлюби это. Это утешает нас. 53 стих. И там есть четвертый путь утешения. «Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон твой». Давид говорит, «Я смотрю на людей, которые оставляют твой закон, которые гордые, верят в свои пути, и мне невероятно, не просто беспокойно за них, не просто страшно, ужас наполняет мою жизнь, мою душу. Последствия, которые их ждут, просто ужасные. Я вижу их через Писание, я вижу это озеро, горящее огнем, и серое, я вижу этот, или слышу этот крики там, и скрежет зубов от боли, от ненависти к Богу, от гнева Божия, который изливается. Я вижу некоторые последствия из Писания, через Писание, какие ждут людей, они приобрели весь мир, но душе своей повредили, и жить не могут, когда такое состояние души. И он говорит, я смотрю на это, я ужасаюсь за них, и с другой стороны, мы утешаемся. Помните, в одном псалме написано, что соблазнился человек, там посмотрел на неверующих, которые благоденствуют, а он покорялся Богу, и у него жизнь как-то очень трудная. И он говорит, я соблазнялся вроде бы жить таким образом, как эти безбожники, покуда не вошел в храм Божий. на богослужение и не увидел конца этих людей. И тогда это утешило его, ободрило. Он утешился не в злорадстве, что им будет плохо, а он утешился тем, что со мной так не будет. Это одно из мощнейших утешений. Подумайте, мы можем сейчас потерять все, заболеть, умереть, мы можем пережить горе. Но если мы покорились Евангелию, если Бог хранит нас в своей руке, то самый главный вопрос решен в нашей жизни. Совсем несколько секунд нашей жизни осталось в сравнении с вечностью. Вся наша жизнь – это секунда, меньше. Совсем чуть-чуть осталось, и лишиться чего-то, испытать какое-то горе, это застилает нам сознание все. Когда мы думаем об этом, мы думаем только... Но когда мы смотрим больше, когда мы видим, что вопрос вечности решен в моей жизни, и если я сейчас умру, потеряю все, что у меня, я все равно счастливейший человек, я прощен Иисусом Христом, у меня мир с Богом, Он мой Отец. И Он ведет меня в свое царство, а не в погибель. И это утешает. Что еще мир может у меня забрать? Это самая главная моя драгоценность, мой Бог и спасение, которое Он мне подарил. Мир может все отобрать, и я не должен этого бояться. Но максимум – это жизнь физическую. И больше никак не может повредить. А вот за этим никак лежит колоссальное сокровище. Это еще одно утешение, когда мы размышляем о конце нашей жизни, если мы в Евангелии, мы видим спасение, и главный вопрос решен. 54 стих. «Уставы твои были песнями моими на месте странствований моих». Это пятый путь утешения. Пение песен, песен, которые насыщены Божьим Словом, утешает многогранно и очень глубоко нашу душу. Мы не можем до конца это объяснить. Дух Святой просто применяет Слово, верой растворяем мы, и это Слово как проникает туда очень глубоко в нашу душу и дает нам утешение. И поэтому христианское пение – это не просто музыкальная пауза, это не просто такое меланхоличное что-то или просто так на душе легче стало от мелодии приятной. И есть, как, к сожалению, и такое поклонение музыкальное, которое в этом русле больше идет и старается это больше развить. Но когда там Слово в пении, оно действительно глубоко проникает. Когда мы поем некоторые гимны, которым несколько сот лет – еще иногда я знаю истории людей, которые это написали, и страдания, которые они пережили. Это очень-очень драгоценным становится. Чем дальше я живу, тем больше я вижу, что я не могу опереться на себя, больше беспокоюсь за себя, больше вижу, что грех может побеждать. И какое-то такое... В каком-то смысле юношеские такая уверенность, что вот Бог дает мне истину, и она изменяет меня. И это истина, правда, это все хорошо, но все равно ты больше и больше, эта истина тебе говорит, что ты как слаб. И вот эта песня, которую мы пели, «Бог мой, храни меня», стала для меня в этом году особенно драгоценной. Храни меня в том, что ты уже подарил мне, в том, что я имею. Можно о многих песнях рассказывать, они как утешение. Некоторые песни, мы пели сегодня песню, которая музыка подчеркивает, что мы воины света. И в этом мы идем за Богом своим. И много-много. И поэтому он здесь говорит, что царь великий, а он где-то там в тишине оставался в комнате, и он иногда, может быть, тихонько себе под нос, иногда, может быть, очень громко, он просто пел эти песни своей душе. Он проповедовал своей душе, он заботился о ней, и она утешалась. 55 стих и 56. «Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Он стал моим, ибо повеления Твои храню». Это 6. Он размышлял о природе Бога. Вспоминал об имени Твоем, это о том, кто такой Бог. Имя не просто название, в Библии это имеется в виду природа, то есть кто Он. И он размышлял, и мы знаем в Библии много имен Бога, много описаний, кто Он такой. И увидев больше этого Бога великого, человек утешается. Например, вы, может быть, очень сильно переживаете за своего ребенка, за его здоровье, за, может быть, его обучение, за его там, сердце. Или вы сильно переживаете, у вас работы нет. Или, может быть, со здоровьем что-то не так. Вот один из мощнейших путей утешения. Откройте даже, может быть, не тексты, которые учат, почему мы болеем. Такие тоже есть, они тоже нас утешают. Но просто тексты, которые говорят, какой наш Бог. Почитайте книги, которые разъяснят Библию. Послушайте проповеди, которые разъясняют Библию о том, кто наш Бог. И просто узрите, какой Он великий. И вы увидите, что проблема, которая сейчас, как великий великан, мелочью покажется по сравнению с этим Богом. И мы утешимся, и мы будем способны идти за Ним по Его путям. И здесь в конце Он говорит о законе, что Он стал моим. и почему он стал моим, почему он такой дорогой, почему я люблю его. Ибо повеления твои храню. Я их исполняю, они действуют, они проникают в меня, и моя душа прилипает к ним. Итак, когда мы говорим о Слове Божьем, то есть этот псалом не один раз еще потом, он говорит о том, что Слово поддерживает нас и укрепляет, изменяет нас в тяжелые моменты. И у нас есть сверхъестественная сила их переживать. И кто не испытывал этого, просите Бога, пусть Бог благословит вас, устремитесь, ищите этого. Это колоссальное богатство христианства. Если вы обычно, когда вам тяжело, вы так и не научились утешаться словом, и утешаетесь чем-то другим, и вам просто как у вас мозг пульсирует проблемой, вы туда ни один текст всунуть не можете. Вам только нужно освобождение, и только размышление о решении проблемы вас утешает. Молитесь Богу, просите Его, пусть Он... Это просто такая драгоценность, которую, если мы не пользуемся, мы бедные люди. А это богатство, которое подарено христианам, поэтому нам нужно этим пользоваться. Это то, что Христос принес для нас. Это Он открыл это нам, разъяснил. И последнее. Мы обратимся к 48 стиху. Мы эти восьмистишья, мы этим постарались истолковать 47 стих подробнее. 48 стих говорит вот о чем, что Слово Божье, это восьмая трансформация, о которых я начал говорить неделю назад, Слово Божье делает человека усердным учеником Господа. 48 стих. «Руки мои буду простирать к заповедям твоим». Здесь Давид рисует картину, как заповеди, но чуть выше или от него дальше. И он говорит, я не просто буду хотеть этого, я буду как... Это состояние его души. Он говорит, я как буду стремиться очень сильно, мне нужны твои заповеди, Господи. Они жизнь моя, они оживление в трудности, они дают мне силу, они дают мне стойкость, и я просто тянусь к ним очень сильно. Это образ, который здесь рисуется. Это не образ человека, который стоит так и просто, я слушаю. Это не образ человека, который, ну так он просто где-то в сторонке, и он просто, а как там вот этот момент еще? Ага, хорошо. Это не образ человека, который достаточно спокойно, флегматично относится, да, я это понял, ну я в общем так живу у меня. Да, и это, хорошее напоминание. Как только напоминание, тут столько истин новых должно было быть. Да, нет, я это как бы знаю, я так живу, все нормально. Это не такой образ. Давид здесь рисует образ человека, который, что слово так его трансформировало, что оно заставило любить слово, что он тянет руки. И дальше он говорит, руки мои простираю к заповедям твоим, которые возлюбил, они драгоценность для меня. Если я не могу с ними соприкоснуться, если я не могу проникнуть, если я не могу нырять в них ежедневно, для меня это как проблема, для меня это лишение, они нужны мне. Господи, помоги мне в них проникнуть. Я столько лет изучаю, и они все еще обнаруживают бездонную глубину. Мне нужно больше. Жизнь сложнее, чем я достиг. И мне нужно больше твоего слова, чтобы выдерживать нагрузку в жизни. И поэтому он тянется, который возлюбил. И дальше он говорит, буду размышлять об уставах твоих. То есть я тянусь к ним не просто так. Я хочу нырнуть в них исследованием и размышлением. Христианство вообще и отдельные церкви нуждаются в верных учениках Иисуса Христа. Не в таких, которые вот так вот смотрят, а в тех, которые всей своей душой стремятся, в тех, которые являются отличниками в Божьей науке, в тех, которые прилагают все свое старание, чтобы научиться от Бога, чтобы их сердце трансформировано было этим словом. Христианство в этом нуждается, дефицит в таких людях, которые бы активно росли, как христиане. Христианство нуждается в тех, которые усердно учатся у Господа, которые приходят на богослужение, и они приходят, они, может быть, 10 лет в церкви, а они приходят с блокнотом, чтобы записывать, они делают пометки, они понимают, что я не могу все это хорошо усвоить, мне нужно, мой разум недостаточно силен, мое сердце и душа, мне нужно делать пометки, мне нужно переспрашивать, мне нужно размышлять, и я не имею права, и я не имею такой возможности во время проповеди улететь куда-то мыслями, я здесь сижу, чтобы учиться. Это человек, который впитывает все как губка, он анализирует, он размышляет, он думает, помните, я когда-то говорил, у него как два диска внутри крутится, один сосредоточен на понять то, что там записано, а второй, как это, а что с моей жизнью, что с моим сердцем, как это я могу применить? Вникая в себя и в учение, занимаясь этим постоянно, написано. Вот таких людей дефицит в христианстве. Они нужны в христианских церквах, они нужны вообще в развитии Царства Божьего. Наша церковь, в частности, наше служение, ваши семьи, окружающие вас неспасенные люди нуждаются в тех, кто прилагает большие старания в следовании за Богом. Он не просто налегке идет, он несет крест ученика. Это цена определенная. Он прилагает старание, он преодолевает расстояние. Это тот человек, который, как Филипп, когда Иисус говорит, мне нужно идти в Иерусалим, и Филипп поворачивается к ученикам и говорит, пойдем и умрем с ним. Я готов платить эту цену. Он так думал, он не заплатил ее, потом он уже стал способен платить ее, и поэтому он умер не своей смертью. Но в данный момент это было его отношение. Он не был такой, знаете ли, ну, там, может быть, вот этот один из последних учеников, как бы он пусть рвется, а я уже, так сказать, обывал, и я уже разбираюсь тут, как бы, я должен как-то, ну, не унижаться так прямо, вот, побежим сейчас, пойдем, я же не против. Он занимает очень смиренное положение, он учится, он хочет услышать истину о себе, может быть, неприятно, он хочет понять Господа, он хочет следовать за ним. Помните Марфа и Мария? Марфа озаботилась большим угощением, чтобы сделать, а Мария пришла, села у ног Иисуса Христа, села на колени и слушала, внимала тому, что он учит. Такое отношение – это не отношение только людей, которые только пришли к Богу. Таким отношением, вот таким жаждой учиться – больше отмечены более зрелые люди. Вначале просто много нового, и это интересно очень. Потом, кажется, оно повторяется, разные преграды в сердце. И вот те, которые продолжают расти, они таковы. Это особенная характеристика людей, особенно боящихся Бога, зрелых людей. Они знают, что они мало знают. Им нужно глубже истину. Они, если знают, то мало ее ценят, мало понимают, как применить, и они жаждут Бога. В таких христианах нуждаются и служение, и семьи, и весь мир нуждается в примерных учениках Иисуса Христа, в отличниках в Божьей науке. Когда христиане не проявляют трудолюбия в этом процессе, инициативности личной, когда они сами бегут, самопожертвенности, что нужно платить цену за это, в этом процессе учебы Господней, то такие христиане, которые спустя рукава это делают, они создают, ну скажем, новый вид христианства. Они создают искаженную, извращенную природу христианской жизни. К таким людям можно приблизиться и исследовать вот такое явление в христианстве, как извращенное христианство, искаженное, христианство, болезненное христианство. Эти люди, которые относятся к Богу и к Его науке как к чему-то второстепенному, о чем говорят плоды их жизни, состояние их сердца, они не протягивают туда так руки страст. Они показывают, что ну и так можно. А Бог же, видите, молния их не наказывает. А что это я должен сейчас вот разбиваться вдребезги, бежать за Богом? Тут эти люди нормально живут, припеваючи живут. То есть что-то я как-то, наверное, перестарался, какой-то, наверное, меня захватил там фанатизм. Надо попуститься, надо попроще быть. Эти же христиане, вот это вот явление христианское, они могут даже наставления давать. И я не раз это слышал, когда кто-то крестится, они ему говорят, ух, как ты говоришь, да, ничего-ничего, ты попустишься. И для них это очень логично это сказать, потому что они такое христианство исповедуют, они таким христианством живут, таким христианством полумеров, знаете, не христианство пылкого сгорания ради Господа, как Иисус сгорел на Голгофе за нас, так значит, я в ответ должен любить так же Его. Не-не-не-не, как бы жить длинная. Вот это вот побегаешь туда-сюда, нужно экономить силы. Опять же, здоровье, семейные вопросы. Да, у меня на работе такой завал, куда мне там? Это видите, это я богословие рассказываю, это новое богословие. Оно не новое, к сожалению, оно как старое, как свет. Такие люди всегда были. Но в сравнении с Библией это новое, иное богословие. Они говорят, ну это как бы пусть некоторые люди так говорят. Это вообще вопрос темперамента. Он вот такой руки тянет. Это просто он холерик такой, знаете, вот есть такой какой-то там... И он вот так вот просто. А мы другие, у нас поспокойнее характер, вообще Бог нас к такому не призывает. И тому подобное. Они рождают массу всяких объяснений и наставлений себе и другим людям. Таких христиан, которые рождают такое вот интересное христианство, в каком-то смысле с трудом можно назвать учениками Христа. Вот это слово «учениками». Как христиан называли до определенного периода в Деяниях, и потом их начали называть христианами. Христианин равно ученик Иисуса Христа, тот, который учится у него и ищет этой науки. Он сосредоточен на Боге, он сосредоточен на его учении, чтобы крайне ревностно учиться и исполнять все в своем сердце и в своей жизни. Это то, как должно выглядеть христианское общение. Когда прозвучала проповедь, когда прозвучало Слово Божье или еще что-то другое, назидание прозвучало и заканчивается, и христиане встают и говорят, ну как там, как жизнь, нормально, ну, пошли чаек попьем. Нет, это не такое. Я такого вот столько есть. Очень много есть такого общения. Когда тут не о чем говорить. Когда это как-то самый духовный, да? Такую реакцию можно увидеть на вопросы об истине. И людям неудобно ее задавать, потому что это не принято. Это не принято, это не традиционно для церкви бывает или для какой-то группы. Они привыкли общаться о каких-то, о моде, о чем угодно, но только не о жизни. Поэтому их трудно назвать поистине учениками Христа. Мы должны отличаться вот этим. Мы учимся у Него. Это смысл нашей жизни. Мы ученики Иисуса Христа. И поэтому Он наш учитель, Он нас учит. Когда появляется такое христианство, его можно, ну вообще, я могу разделить на 5 типов, на 5 природ следования за Богом. Смотрите, первое, подумайте, к чему вы относитесь. Первое, мертвая религиозность. Когда человек никогда не начал учиться у Господа, он всегда лишь подстраивал христианство под себя. Он как бы учил христианство служить ему, а не занял положение ученика, что Христос его учит подстроиться под христианство. То есть эти люди пользуются какими-то религиозными вещами, которые есть, какими-то благословениями, но они никогда не покорились Евангелию, они не имеют спасения. И вся их деятельность, все их знания, все их достижения – это мертвая религиозность. Истинное учение Христа они не хотят воспринимать. Фарисеи вот такие тоже были. Второй тип – я так назвал его, это безинициативный дрейф в ложном направлении. То есть, знаете, да, есть лодка, которая включает мотор или весла, и человек плывет на веслах. А есть дрейф, когда ты просто там на льдине, например, на плоту, просто так вот сидишь на ней, и куда в течение вынесет, туда, в общем, дрейфуешь просто. Куда оно идет, ну туда идет. Причем здесь, я подчеркиваю, это еще и ложное направление. То есть о чем идет речь? Когда человек не проявляет особой личной инициативы, чтобы учиться в истине у Бога, не проявляет усердия в познании истины, вы не можете это увидеть в его жизни, не проявляет усердия в исследовании проблем своего сердца, что с моим сердцем происходит, чтобы туда истину применить, не проявляет усердия в том, чтобы преобразить свое сердце и жизнь Божьим Словом, вы не можете увидеть этого усердия, инициативы, активности. В этом случае человек просто плывет по течению, и он ожидает, что перемены будут создаваться внешними обстоятельствами. Пусть Бог устроит. Жду, когда Бог создаст особенную ситуацию, чтобы я с этим человеком поговорил. Как-то не сложилось у меня с этим вопросом. Может быть, здесь сложится. Вот здесь как-то другие обстоятельства. Приду, посижу, посмотрю, как оно все. О, подхватило, подошло ко мне, и как-то раз-раз само как бы вот пошло. Можно это назвать особенным доверием Богу, например. Как бы я вот смотрю, как Господь все это сделает. И поэтому такая пассивность. Человек просто плывет по течению и ожидает, что перемены будут созданы внешними обстоятельствами. Течение здесь во многом определяют перемены человека. То есть в каком он течении, такие перемены и будут происходить. Часто люди могут быть просто в ложном течении. И поэтому перемены, которые создаются этим течением, этим потоком для человека, будут не библейскими. Его научат совсем не тому, чему нужно научиться. Кто-то будет бороться за что-то, лишь потому, что так верили его предки. То есть, а кто-то, потому что так принято в церкви. Это течение определенное. И он как бы о чем-то ревнует, ну просто так принято, так оно как-то идет, так привык я. Вот какие-то авторитеты так из людей говорят, не слово, которому я учусь страстно и трепетно, а просто, ну оно как-то вот идет так. Ну я ж, кто я такой, чтобы мне там ценить, оценивать, там есть поумнее люди, и поэтому вот как-то оно так идет. Эти люди, я думаю, что это очень присуще украинцам, хотя может быть всем людям в мире. Это целая большая философия, я это слышу у христиан очень часто. Когда они просто занимают позицию вот такого не совсем библейского доверия Богу, когда они ждут, когда это все состоится. Слава Богу, среди этих людей есть те, которые не ждут. Они идут, они учатся, они исполняют Его заповеди, и они, Бог через них создает иную реальность, которая влияет на других людей. И для этих людей может возникнуть третий тип христианства. Я назвал его так, безинициативный дрейф в правильном направлении. То был в неправильном, а это уже в правильном. Бог по милости своей кого-то помещает среди тех людей, которые не дрейфуют, а которые покоряются Слову, ревнуют о Боге, Бог благословляет их, и они направляют этот плод в правильном направлении, и эти плоты, может быть. И просто люди как-то попадают в это учение, они дрейфуют в хорошем направлении, поэтому испытывают разные благословения. В данном случае человек находится в правильном библейском течении, но он все еще безинициативен. Он дрейфует все равно. Он ожидает, что перемены все равно будут происходить почти сами собой. Нельзя увидеть у него такой ревности и желания, и способности платить за это цену. И он думает, что они произойдут, эти перемены, сами собой, что они вызреют без его сосредоточения на этих проблемах, без его труда над ними, без его упорной инициативы в этом процессе, без его поиска наставления для себя в этом процессе. То есть это такой пассивный человек, но который попал в хорошее течение. У него Бог ему дал благословение, конечно, мы все думаем, он тоже думает. И поэтому он выбрал, о, это я вижу здесь больше благословения, выбрал это. И для него больше благословения, конечно, он получает и больше растет, потому что дрейфует в лучшем направлении, потому что там есть какие-то служители, есть лидеры, которые помогают в правильном течении идти. Здесь люди ждут, что Бог создаст особые условия для перемен, что в сердце вызреет сильное желание к этим переменам, так что перемены произойдут, так сказать, безболезненно, как-то само, произойдут искренно. То есть я не буду себе силовать, а оно как-то раз, вот от души раз и пошло. Красиво очень звучит. Это такая, ну, определенная философия у людей, противоречащая Писанию, на мой взгляд. Писание призывает: духом пламенейте, Господу служите. Не так писано. Помолитесь как-то, созрейте, пусть пойдет. Павел призывает к серьезному посвящению. Иисус точно так же. Он не говорит: ну, апостолы, вы как-то живите, а Дух Святой все совершит. Он говорит: я посылаю вас, как Отец меня послал в этот мир. Я как овца между волков, и вы так пойдете. Меня ненавидели, вас будут ненавидеть. Что сделали с учителем, с учениками его сделают не меньше. Идите и будьте верными. Господи, а не все ли время ты восстанавливаешь вот царство, вот сейчас развернется, и мир уже будет за нас, и мы будем царями и правителями? И он говорит: не ваше дело знать времена и сроки, но вы будете мне свидетелями. Идите, отправляйтесь, Дух Святой придет, и проповедуйте. Их сразу же садили в тюрьму, сразу же после этого. Вот это христианство. И где-то они замешкались, и Бог давал им еще и еще такое ободрение и в страданиях, и еще каким-то образом. Здесь же, в безинициативном дрейфе, люди могут прятаться за тем, что у них такой характер, что так уж сложилась их жизнь, что быстро такие перемены у них не происходят, это вот у других людей. Другие растут быстро, они созданы по-другому, а я по-другому. И они рассказывают еще и еще разные. Это же нужно как-то объяснять, поэтому человек это объясняет. Ему нужно как-то... Либо он говорит: я безинициативный, я плохой ученик Христа, я не ревную. Мне тяжело принимать неприятные вещи, мне неприятны эти все обличения. Для меня крайне унизительно идти искать наставления, я хочу быть самодостаточным. Ну, так о себе сказать, если человек так скажет, это очень близко к тому, что он уже покается и так не будет жить. Но это очень больно так сказать. Поэтому можно сказать: ну, просто так жизнь не сложилась. Им легко говорить. Все, у меня все нормально, я хороший ученик, просто жизнь так не сложилась. Я могу сказать, что мне очень печально смотреть, когда христиане проживают свою жизнь так. Они тоже дети Божьи, и есть благословение, и они могут служить Богу, слава Богу за это. Но просто очень жалко, что то, что Бог хотел бы, не достигается. И еще одну вещь скажу. Очень трудно выйти из такого состояния. Невероятно трудно. У меня была возможность наставлять некоторых людей, которые были в таком состоянии, и я честно вам скажу, я не припомню ни одного случая. Надеюсь, это просто мой бедный опыт служения. Хотя он не очень бедный. Но я вижу, как это невероятно трудно. Это христианство не какое-то в ложном направлении, не какое-то наполненное всякими страшными грехами. Оно просто какое-то очень спокойное. Оно просто какое-то не стремящееся, не горящее. Наполненное многими объяснениями, почему так. Такие люди не могут хорошо влиять на других. Они не могут действительно помочь другим колоссально вызреть. И, честно говоря, у таких людей, когда они так заботятся, стандарты зрелости очень низкие. Поэтому они видят плодотворность своего служения, просто их стандарт очень низкий. Но до истинного, ну скажем, более полноценного библейского стандарта их ученики не доходят. Итак, первое – мертвая религиозность, второе – безинициативный дрейф в ложном направлении, третье – безинициативный дрейф в правильном направлении, четвертое – инициативное обучение в ложном направлении. Есть люди, которые очень активными могут быть, очень инициативными, очень трудолюбивыми, но двигаются не совсем в точном направлении библейском. Ну и плодов таких колоссально библейских они не могут не увидеть. И вот эту активность, если направить на правильное русло, Бог большое благословение им даст. Со мной так произошло. Бог просто чудом изменил понимание, отношение к Нему и к Слову, и та ревность, которая была, Он употребил в правильном направлении. Когда Библия перестает для таких людей, или даже никогда и не начинала быть главным авторитетом, то человек идет за какими-то другими идеалами. Он может очень сильно любить мистицизм, такие разные духовные переживания, традиции, может быть, предания, прагматизм, ну и разные другие вещи. Пятое, последнее. Это вот истинная библейская позиция ученика, о которой говорится в этом тексте. «Руки мои буду простирать к заповедям твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах твоих». Это инициативное обучение в правильном направлении. Этот человек проявляет инициативу, он ищет этого наставления. Вырваться из ложных или малопродуктивных вот этих потоков других, которые мы говорили, очень сложно. И вот это восьмистишье, 41-48 стихи, показывает путь к тому, чтобы это произошло. Если Слово Божие инициирует и проводит вот эти процессы, которые мы описали, то человек начнет простирать руки свои к заповедям Господним. Потому что он их возлюбил, и потому что он будет о них размышлять постоянно, и он будет этого хотеть. И вот теперь я вопрос хочу задать. Верите ли вы в то, что Божье Слово может произвести такой результат? Если бы я не верил, я бы перестал служить людям, которых я встречаю в таком глубоком пассиве живущих. Верю, что Божье Слово, растворенное Духом Святым, там в сердце человека, примененное, способно из пассивного человека сделать человека горящего. Он не обязательно станет из холерика флегматиком или еще как-то там эти там характер обязательно, но его сердце будет тянуться к Слову. Может быть, он по-другому это будет выражать. Может быть, он очень тихий человек, очень спокойный, но люди, которые его знают, скажут, он изменился. И может, он не кричит так, и вот так вот руки, может быть, не махают нигде, как кто-то там другой, но он действительно изменился. Мы видим, как душа его тянется к истине. Он это выражает в более спокойных каких-то формах, но те люди, которые знали его, они понимают, для этого человека вот эта спокойная форма – это фейерверк, и это очень много значит. Пусть мы будем видеть это, как это будет происходить. Пусть ученики увидят, как их наставники или рядом с ними люди действительно так будут пламенеть за Богом. Это нужно ученикам, это мне нужно. Мне нужно, чтобы я нуждаюсь в том, чтобы в церкви были люди, которые будут любить Бога очень сильно, потому что я потухаю, и мне нужен кто-то, кто будет просто любить драгоценного Господа больше, чем свою жизнь. И он покажет мне пример. И это завладеет моим сердцем. И это поможет моему сердцу истины возлюбить больше. Мы нуждаемся в этом. Я нуждаюсь в своей жене, чтобы она так пламенила за Богом. И когда она отличается от меня, но когда она делает шаги, это до слез меня трогает. Это влияет на меня. Пусть Бог благословит нас. Действительно, чтобы Слово Божие так действовало. И когда мы посмотрели эти стихи, посмотрели эти восемь, ну, таких плодов или восемь изменений, которые Слово Божье производит в нас, мне хочется сказать, насколько же драгоценно Божье Слово, насколько драгоценна Божья наука, Божья воля, которая там заключена. Именно Его истина создала потрясающе сложный мир. И Его истина, Бог сказал, это появилось, Его истина такая же и сегодня. Пусть она станет для нас такой, пусть же Бог поможет нам возлюбить Его и Его Слово больше, чем мы любили его до этого богослужения. Я говорю это прежде всего себе. Пусть мы будем больше дорожить Божьим Словом. Пусть наши ученики, наши дети видят, что мы люди Слова. Пусть неверующие люди, пусть люди, которые приходят на богослужение, видят, это церковь, любящая Господа, и она любит Его Слово. Пусть Бог разрушит все препятствия, которые есть на этом пути, и пусть Бог благословит нас в этом расти. Давайте сейчас мы помолимся, и после этого мы сможем общаться, пить чай, кофе, спускаться вниз. Сегодня мы специально закончили собрание на проповеди, чтобы с этими мыслями мы могли уйти и, может быть, общаться о них. Господи, мы преклоняемся перед Тобой, и мы благодарим Тебя, что Ты открываешь удивительные секреты жизни. Мы здесь, в Твоей школе, и это школа самой сущности устройства всего. Через Твое Писание мы можем понимать самые глубинные законы, которые управляют всем. И мы сегодня говорили об утешении, откуда оно приходит. Совсем не оттуда, откуда мы обычно его ждем или куда стремимся. И мы сегодня говорили, Господи, как нужно относиться к Слову Твоему, и как нужно учиться у Тебя, с каким рвением. И для нас не просто призыв и не просто обличение, если мы не таковы, но для нас надежда. Источник силы бьет из Писания, и Он трансформирует, Он воспитывает в нас это ученичество, такое пылкое и пытливое отношение к Тебе. Господи, пусть это происходит. Дай нам в тяжелых обстоятельствах глубоко утешаться Словом Твоим, выбирать это и больше любить Слово Твое на практике. И дай нам, Господь, больше пламенеть к Тебе, к Слову Твоему, чтобы имя Твое было прославлено, чтобы мы наполнились настоящим счастьем и настоящей радостью, что Ты хочешь нам дать через Слово Твое, через Твои заповеди. Пожалуйста, веди нашу церковь, благословляй. И молю Тебя, Господь, если кто-то сейчас находится как под таким давлением просто обличения и не видит надежды, молю Тебя, помоги им увидеть, как им пойти на Голгофу, как им прильнуть к кресту, как им понять, что стекающая кровь Господа была пролита за них, за их несовершенство, за все их грехи. Если они верят в это, Ты прощаешь их грехи, Ты спасаешь, если они не спасены. И Ты даешь утешение в Твоей благодати и любви, что Ты один наш пастырь, мы все заблудимся без Тебя. Веди нас, Господи. Ты один нас держишь за руку, мы сами падаем и не можем идти. Ты один нас обнимаешь и несешь на руках, когда мы не способны идти. Господи, дай глубину обличения преобразовать в глубину утешения в Твоей любви и в Твоей благодати. Помоги этим людям, Господь. И дай нам всем ободрение двигаться в этом направлении. Аминь.